Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Малухина. Сегодняшняя наша программа будет посвящена годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Белоруссия сильно пострадала от радиоактивного загрязнения, часть граждан была эвакуирована с зараженных территорий, часть осталась проживать на них, и все они до сих пор продолжают подвергаться воздействию излучений. Наибольшую роль в преодолении последствий катастрофы играют проекты союзного государства. Обсудим тему со специалистом из Курчатовского института, но сначала, как обычно, дайджест новостей союзного государства. Слово моей коллеге Ольге Беляевой.
Дайджест событий.
Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся 22 апреля по инициативе российской стороны. Главы государств обсудили текущие моменты двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества. Также на этой неделе лидеры двух государств приняли участие в мероприятиях второго форума международного сотрудничества «Пояс и путь». Председатель КНР Си Цзиньпинь в сентябре 2013 года выдвинул инициативу создания экономического пояса «Шелкового пути», направленную на формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Объединенная концепция получила название «Пояс и путь». На этой неделе в Минске прошло заседание комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике. Парламентарии обсудили вопрос лечения и реабилитации детей из пострадавших от Чернобыльской аварии районов. За 4 года работы программы оздоровительный курс прошли 6,5 тысяч детей. В Совете Федерации прошел московский этап конкурса «Союзная лига дебатов». Дискуссии по теме союзного государства с участием молодежи России и Беларуси проходят в Минске и Москве и затрагивают широкий спектр вопросов взаимодействия народов двух стран. Постоянный комитет союзного государства принимал на этой неделе Арктический форум. Тема заседания – «Арктическая медицина 21 века». Зона Арктики Российской Федерации – это несколько областей и регионов Заполярья и Крайнего Севера – Чукотка, Мурманская область, Республика Коми, Якутия. На этих территориях живут более 2 миллионов человек. А если взять приравненные к Крайнему Северу районы Сибири, то совокупное северное население превысит 30 миллионов. На их здоровье влияют такие природные факторы, как геофизические изменения, геомагнитные возмущения, космическая радиация, резкие перепады температуры, давления, влажности воздуха. А еще переутомление, дефицит витаминов, коммуникационная изоляция. Медикам приходится разбираться даже с культурным прессингом северных аборигенов. Если раньше северные народы страдали туберкулезом, инфекционными и простудными заболеваниями, то в 21 веке речь уже идет о наследственных патологиях. Какая же связь между союзным государством России и Беларуси и освоением Арктики? Оказывается, самая прямая. В обоих государствах разрабатываются технологии жизни на Крайнем Севере. Белорусские научные и промышленные организации готовы помочь России в этом вопросе, рассказал академик Российской академии наук Михаил Воевода.
В свете тех задач грандиозных, которые обозначены сейчас руководством нашей страны по освоению в Арктике, очень важно использование, привлечение всех ресурсов для решения сложнейших задач, которые вот остаются перед самыми разными сферами науки, социальных институтов нашей страны по обеспечению устойчивого развития арктической зоны. Тем не менее, сейчас вот происходят существенные изменения климата, которые требуют новых, очень комплексных и серьезных научных исследований, посвященных этому вопросу. Если в советское время мы имели возможность проведения многочисленных комплексных медицинских экспедиций, направленных на изучение здоровья и коренного, и пришлого населения, то вот последние 20 лет такие возможности были ограничены. Если сейчас с помощью Союза союзного государства, сможем в какой-то степени оживить эту работу, перевести ее на новый качественный уровень, в том числе вот в рамках тех программ, которые сейчас существуют, то это будет очень важным и существенным элементом поддержки научно-исследовательских работ в этом направлении.
Вопрос освоения Арктики в последнее время привлекает все больше внимания. И мы не остаемся в стороне, сказал, открывая конференцию, государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Мы сделали это не только по собственной инициативе, но и по просьбе тех ученых, которые вплотную занимаются развитием регионов Крайнего Севера. Диалог в этой сфере очень востребован, и подтвердил это в интервью нашей программе.
Насколько вас заинтересовала эта тема для сотрудничества, и чем постоянный комитет вот, союзного государства могло бы посодействовать ученым и тем, кто им занимается?
На первый взгляд, даже обозначение некоторых заболеваний или некоторых травм, обморожений и так далее, в лечении этих заболеваний могут быть использованы результаты программ союзного государства. Поэтому я уже вот обменялся с Михаилом Ивановичем, академиком, который делал доклад на эту тему. Надо просто повнимательнее будет уже их глазами, я имею в виду глазами специалистов, посмотреть на те результаты, которые достигнуты в рамках при реализации наших программ по медицине. Так что это вот первый такой практический, может быть, если не результат, то, по крайней мере, идеи. Вообще, уж коль скоро мы занялись проблемами Арктики во всем многообразии, то надо знать мнение экспертов по всем основным проблемам, которые характерны именно для этого региона, да? Это касается здоровья человека, это касается его состояния, касается тех заболеваний, причем обусловленные иногда какими-то генетическими особенностями, как здесь уже было сказано. А кроме того, очень интересно, здесь сейчас об этом не говорится, но из докладов вытекают те изменения в состоянии почвы, в состоянии вечной мерзлоты, которые является следствием изменения общего климата, но и является причиной заболеваний. Здесь в основном об этом говорится. Но нам это интересно еще с другой точки зрения. Как можно развивать инфраструктуру, транспортную инфраструктуру или строительную инфраструктуру в Арктике с учетом вот этих обстоятельств, то есть с перспективой там, на 20, 30, 50 лет. Но для этого надо иметь очень более или менее точные прогнозы, что же будет там происходить. Поэтому есть и такие соображения. То есть тут много пищи для размышлений. Я надеюсь, что результаты этого сегодняшней конференции опубликованы, и мы сможем поподробнее изучить их и посмотреть, что можно сделать вот в рамках союзного государства.
Вот в рамках союзного государства очень сильны межрегиональные связи.
Да.
Скажем, если взять наши северные территории, это несколько областей. Вот с точки зрения реабилитации людей, которые пострадали вот от этих возникших заболеваний, могли бы они пройти какую-то реабилитацию, лечение, может быть, на территории Беларуси, да, да. Где и питание хорошее, и
воздух. Вы знаете, да. Дело в том, что, во-первых, эти районы, вот, скажем, есть же очень тесные отношения между, к примеру, там Вологодской областью, да, и регионами Белоруссии, между Мурманской областью и представители других северных областей, они, в общем, регулярно бывают вот на форумах, которые организованы по линии парламентов России и Беларуси. И там есть возможность эту тему и обсудить, и обменяться, и, в общем, и воспользоваться этим. Все-таки, когда появляется какой-то определенный вид заболевания в том или ином регионе, прежде всего, там развиваются все компетенции по лечению этих заболеваний. Поэтому тут надо просто чисто прагматически смотреть. Вот когда мы говорили о профилактике и лечении заболеваний, связанных с Чернобыльской катастрофой, это такая была глобальная тема. Она не была привязана к региону по своей природе, я имею в виду заболевания. Поэтому этим и занимались институты и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в Обнинске в частности, и в Гомеле. Там создавались по линии союзного государства и при реализации соответствующих программ создавались центры медицинские.
Григорий Рапота упомянул программу союзного государства «ДНК-идентификация» по созданию генетического кода населения различных регионов и предложил ученым воспользоваться ее наработками применительно к народам Севера.
Продолжаем программу. Наша главная тема сегодня о последствиях Чернобыльской аварии, 33-я годовщина которой исполнилась накануне. В студии со мной доктор технических наук, начальник отдела информационных технологий научно-исследовательского центра Курчатовский институт Владимир Федорович Шикалов. Здравствуйте, Владимир Федорович.
Здравствуйте, Алла.
Идет 4-е десятилетие после аварии. Предыдущие 10 лет Генассамблея ООН провозглашала десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионах. Это должно было быть направлено на достижение цели возвращения пострадавших общин к нормальной жизни. Вот насколько удалось эти цели осуществить?
Вопрос поставлен очень широко. Конкретно по Чернобыльской зоне, то есть по обсуждаемой теме, аналогичная цель была сформулирована еще при советской власти, при СССР. Более того, она была сформулирована в первый год после аварии, и была на основании этой формулы принята концепция реабилитации и развития зоны на несколько лет вперед. И надо сказать, что в первые же 2.5 года основная часть этих целей была достигнута, а именно – был построен совершенно новый город энергетиков, город Славутич. От этого Славутича до атомных станций была проложена железная дорога, обеспечена инфраструктура, учитывающая специфику работы на загрязненных территориях. То есть минимизирование времени нахождения людей в зонах, которые представляют хоть какую-то опасность. И это позволило уже начиная с 87 года последовательно ввести в эксплуатацию все оставшиеся блоки Чернобыльской станции, то есть первый, второй и даже третий, соседствующий с разрушенным четвертым блоком, но изолированный от четвертого блока, все были благополучно введены в эксплуатацию и проработали с хорошим положительным эффектом по производству энергии и обеспечению Украины, по крайней мере, до 91 года в нормальном режиме. Но после 91 года стратегия поведения в зоне была изменена административно-организационными приемами вследствие соответствующей политики уже нового государства, государства Украина.
Если касаться Беларуси, скажите, люди на этой территории, на белорусской, они продолжают жить в загрязненных зонах?
Белоруссия особая точка в этой проблеме, и, собственно, инфраструктура Белоруссии как государства не пострадала, но наличие загрязненности привело к тому, что в загрязненных районах люди должны были отказаться от привычных методов и технологий жизни.
А давайте напомним, что наиболее пострадавшими оказались Гомельская, Могилевская и Брестская области.
Я бы выделил Гомельскую область. Вот с точки зрения выпадений наиболее неблагоприятное. Я там был с командой Бременского университета, специально смотрели загрязненные регионы, ну, типа демонстрационных выездов. Но государство белорусское и особенно руководство белорусского государства всегда отличалось высокой мудростью. И они не реализовывали насильственных мер, представляя право выбора и образованности и действий своему населению, то есть своим людям. Надо сказать, что в Белоруссии издавна очень неплохо поставлена проблема научно-техническая в части ядерных технологий и особенно ядерного приборостроения, дозиметрии, защиты. И есть очень хорошая собственная культура. На территории Белоруссии есть хорошие научно-исследовательские институты, и мы обращались к ним за проведением, например, технических расчетов по возможности всякого рода неприятных последствий даже в Чернобыльском реакторе. И там профессор Шароваров вел расчеты, профессор Маленченко вел работы по курированию реабилитации своих территорий.
А вот, кстати, о реабилитации своих территорий. Скажите, вот какие работы сейчас проводятся по этой части?
Ну, в Белоруссии я не знаю. Оказалось, что у них уровень достаточно высокий, собственный. И они собственными государственными силами и собственными силами своих специалистов организовались, и у них собственные программы, и им особой помощи не требовалось в этом смысле.
Из России?
Да, специальной технической или научной помощи практически не требовалось. С медициной другая песня, но я не специалист по медицине. Кое-что на эту тему знаю, знаю, что были выявлены раки щитовидной железы, повышенные над обычным фоновым уровнем. Но есть общее понимание ученых, в том числе радиобиологов, о том, что большинство этих раков выявлено благодаря очень качественному проведению диагностики, которая раньше не проводилась, потому что не было таких средств. Сейчас эти средства позволяют выявить, но, тем не менее, связь с последствиями выпадения, особенно йодов, принимается общественностью научной, принимается населением, и в этом направлении ведутся соответствующие реабилитационные действия.
А скажите, радиационный контроль проводится, да, до сих пор?
Радиационный контроль, он больше представляет общественный интерес, нежели научно-технический. Он сейчас производится везде. После Чернобыльской аварии понатыкано дозиметров, но их понатыкали, но сразу же они привели к проблеме. А что они показывают-то? То есть люди видят, на зданиях висят радиометры, показывают 9 микрорентген в час, 11 микрорентген в час, 7. А что это такое? Это что, повышается, понижается? Все оказалось не так просто. Вместе с дозиметрами надо распространять и знания, надо повышать радиационную культуру. В Японии после Хиросимы радиационная культура скакнула так, что Фукусима прошла бесследно для японцев.
Никто... Бесследно в плане чего?
А где-нибудь вы слышали, чтобы японцы страдали, переживали, болели и умирали от того, что произошла Фукусима? Молчат уже, так сказать, прошло 8 лет с этой аварии.
И это не является сокрытием информации, как у нас было.
У нас никакого сокрытия информации не было. У нас не было информации. Чтобы скрывать, надо ее иметь. А у нас ее не было. И когда жаловались, что вот, скрывают, мы из Швеции получили первые сведения. Да, из Швеции. Да, у шведов аппаратура, будь здоров, которая позволяла мерить. Да, шведы следят. А у нас... толковой информации к моменту, скажем, празднования 1 мая не было. Не было хорошей информации, которой можно было бы доложить хотя бы руководству, я уж не говорю про общественность и про население. И то же самое подтверждает Николай Иванович Рыжков. Он оказался честным, порядочным человеком, и когда ему...
Он был председателем правительства.
Он был тогда председателем Совета министров Союза
Совет
СССР.
Министров. Угу.
Да. Вот нас, говорит, все время упрекают, а мы с ним были, не мы с ним были. Я был на конференции, ну и мы сидели за одним столом в Музее истории России, проводил специальные слушания, конференции в связи с очередной годовщиной Чернобыльской катастрофы. Ему этот вопрос задали. Мы видели, с удовольствием бы доложили, не было информации толковой. Информация реально появилась где-то приблизительно ближе к 9 мая, к 12 мая. А 12 мая с прекращением выбросов и уже появилась достоверная информация о величинах выбросов. О величинах выбросов, их распространении, движении, прогнозе. Ну и дальше очень интенсивно стали появляться сведения.
Владимир
вот
Федорович,
и весь секрет.
А что сегодня с реактором, с саркофагом, который его покрывает? Я слышала такие предложения, что нужно сделать второй саркофаг еще сверху.
О, как вы хорошо образованы. Дело в том, что проект саркофага, который строила Россия, был рассчитан, как и большинство строящихся промышленных объектов, на 30 лет. Проект называется «Проектный срок службы», после которого надо было принимать какие-то новые решения, делать зеленую лужайку, делать хранилище радиоактивных отходов или помойку.
А зеленая лужайка это что значит?
Это все снести, посадить газон зеленый, например. Да, называется зеленая лужайка. Жаргон, конечно, но жизнь распорядилась по-своему, а стратегии советского руководства тех времен я уже, так сказать, рассказал, а с саркофагом дело немножко сложнее. Понимая, что проектный срок службы 30-летний...
Уже закончился.
Уже через 5 лет начались разговоры о том, а что делать дальше. Что делать дальше, что делать дальше. И к 90-му году уже были приняты некоторые решения. И в этих решениях было предложение Российской Федерации, что делать, тогда еще Советского Союза. У нас было свое предложение, я один из авторов этого предложения, нас таких 10 человек, и у нас есть на эту тему патент зарегистрированный, что надо было бы делать.
А что?
Тяжелый технический вопрос, и на него уйдет много часов времени. Разговора.
Хорошо,
да.
Ну это что, это второй саркофаг таки или нет?
Нет, последовательный демонтаж существующего со сведением все к более и более безопасным уровнем, с последовательной разборкой и организованным захоронением высокорадиоактивных отходов, концентрация и захоронение, но не распространение и не размазывание. Угу. Ну, такие идеи были, они запатентованы, и поэтому помалкиваем. Но у западного сообщества была другая позиция, другая точка зрения, и Украина взяла ориентацию на предложение Европейского Союза и опирающиеся на деньги Международного валютного фонда.
А в чем заключается предложение?
Построить второй саркофаг. Угу. Над существующим построить второй. И если вы помните те времена, то регулярно в сентябре месяце появлялось в средствах массовой информации сообщение о том, что завтра саркофаг лопнет, будет радиоактивный выброс, Киев придется эвакуировать, в общем, Черному морю триндец, все, так сказать, жизнь остановилась. На самом деле, за все время существования, измеренное средствами диагностики и контроля, штатными, аттестованными, никаких изменений реальных в этом сооружении не было, никаких выбросов не было, никаких проявлений опасности реально зафиксированных не было. Угу. Рассуждения, гипотезы, мнения.
Хорошо.
Все, но давайте закончим немножечко тему. 30-летний срок окончился. Слава богу, то есть ничего не происходило и до сих пор не происходит внутри, и происходить не может, потому что топлива там нет. И построен уже и второй саркофаг, и надвинут на существующий. При этом функционально не очень ясно, какие проблемы он решает, для чего построен, и что с ним будет дальше?
Хорошо. У нас осталось совсем мало времени. Я думаю, что нужно поговорить еще успеть о ликвидаторах аварии, да? Скажите, живы они? Как себя чувствуют? Общались вы с ними?
Спасибо, шикарный вопрос. Ну, сначала о себе любимом. 144 дня в Чернобыле. В 86 году руководитель всех программ диагностики, контроля и дозиметрической разведки. Естественно, у меня чернобыльцев, знакомых и близких, туча.
Угу.
Среди них выделяются ребята первой ночи, 26 апреля.
Это которые тушили в первую ночь, да?
26 апреля мы регулярно встречаемся. Из них выделю Петра Поломарчука. Петр, если слышишь, привет. И Олега Генриха, которые выкарабкались из тяжелого по медицинским показателям состояния.
Лучевая болезнь была, да?
Тяжелая лучевая болезнь, практически несовместимая с жизнью, но врачи вытащили, и недавно мы молча скинулись для того, чтобы собрать деньги на медицинскую помощь нашим врачам, которые нас вытаскивали.
Которые тоже были там.
Нет.
Нет?
Нет. Они, ну, у кого старость, у них свои проблемы. Но медицинских проблем в нашей возрастной категории хватает, и, ну, надо помогать. Пользуясь случаем, ребята, всем вам доброго здоровья, особенно врачам.
Ну, сейчас по зоне отчуждения бродят сталкеры, делают фотографии, да, апокалиптические, туристы приезжают. Вот насколько сейчас там безопасно или небезопасно находиться?
Зачем нужно развивать туризм, если там опасно? Туризм развивается. Яркий пример. За 30 лет построили новый саркофаг. А снести разрушенную карусель или вот это чертово колесо, заржавевшее, категорически возражают, потому что тогда вообще уже нечего будет показать туристам. Туристы заботятся сами о себе и, знаете, вот этой красочкой по стенкам
раскрашивают. Вот буквально одно слово скажите. Безопасно или небезопасно находиться там сейчас?
Неправильная постановка вопроса. Квалифицированным людям безопасно. Людям, не имеющим представления о радиационных эффектах и о радиации, не надо лезть туда, куда не надо.
Ну что ж, хорошо. Вот чтобы все услышали, кто пытается рваться туда, в эту зону отчуждения, и все-таки соблюдали меры безопасности. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы должны уже прощаться. Спасибо вам большое, Владимир Федорович. Сегодня на наши вопросы отвечал доктор технических наук, начальник отдела информационных технологий научно-исследовательского центра Курчатовский институт Владимир Шикалов. Программу вела Алла Волохина. Я со всеми прощаюсь. До свидания.
Всем до свидания, особенно Полевому.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.